В Москве 18 часов и пока еще 4 минуты. В эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвей и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый вторник мы начали очередной мини-цикл, который назван известной лермонтовской строчкой «Кавказ предо мною». И, собственно, задача этого цикла – выяснить, как молодой российский офицер ощутил себя в такой ситуации, когда перед ним Кавказ. В прошлый раз мы довольно подробно говорили о этническом составе северного... Почему северного? Всего Кавказа, да, говорили как раз, да, об уместности термина «Закавказье», насколько он уместен. И говорили о первом крупном столкновении российских войск с горцами в истории, сложной истории взаимоотношений России и Кавказа, о восстании шейха Мансура. Сегодня, как было объявлено в конце прошлой передачи, мы вплотную подобрались к правлению первого, наверное, из таких вот известных правителей, российских правителей Кавказа, к правлению Цицианова, вот, и, скорее всего, оно займет большую часть сегодняшнего разговора.
Ну, мы еще в прошлый раз успели поговорить о присоединении Грузии к России.
Да. О присоединении Грузии, о соперничестве России с Турцией и Ираном, о строительстве, начале строительства военно-грузинской дороги. То есть самой,
верно. Сегодня
той
уже
самой,
будем
на которой
говорить
встретимся
о политике России в Грузии.
Хорошо, давай начнем говорить о политике России в Грузии.
Собственно, вот мы упоминали о присоединении карты Кахетинского царства в самом, буквально в самом начале царствования Александра I. И после того, как Восточная Грузия была к России присоединена, было создано так называемое Верховное Грузинское правительство.
Надо сказать, да, прости, что... пожалуйста, Лёнь, я еще в прошлый раз хотел обратить внимание. Вот мне кажется, что в прошлой передаче прозвучала одна очень важная вещь, довольно распространенная ошибка, которая чуть ли не в задание, ну, по крайней мере, в демонстрационные задания ЕГЭ в свое время входила. Люди считают, что Георгиевский трактат означал вхождение Грузии в состав Российской империи.
А нет, но мы
в прошлый раз довольно подробно говорилось о том, что
да,
это не
так. Да, мы подробно разбирали вопрос, что Георгиевский трактат – это лишь переход России, то есть переход Грузии под российское покровительство,
совершенно
а
верно,
не вхождение в состав России.
То, что раньше называлось под высокую руку русского царя.
Ну, приблизительно, да. В состав России Восточная Грузия входит, еще раз давай повторим, тогда в декабре 1800 года подписывает соответствующий манифест император Павел I, но, как мы знаем, ему остается жить в это время всего ничего. И после того, как Александр вступил на отцовский престол досрочно, он, так сказать, сомневался в том, что нужно Грузию присоединять, но так называемый непременный совет, который был составлен из прежних екатерининских вельмож, настоял на то, что это надо сделать. И, соответственно, если в декабре 800 года был издан манифест Павла I, то в сентябре 1801 года подобный же манифест издал Александр. Манифест этот назывался «Манифестом грузинскому народу». И, соответственно, Картли Кахетинское царство было упразднено и преобразовано в грузинскую губернию. Мы называли, кстати, даты и вхождение в состав России остальных частей Грузии. Ну, было это под конец передачи, давай повторим. Значит, 1803 год – это вхождение в состав России Мегрелии. Это западная низинная часть Грузии. Эмеретинское царство и Гурийское княжество – годом позже вошли только в зависимость вассальную от России, а окончательно они стали частью России, ну, Эмеретия в 10-м году, а Гурия в 11-м. Эмеретия, в частности, вошла в состав России после смерти своего последнего царя, царя Соломона.
Это как-то связано с ходом идущей тогда российской, русско-персидской войны?
Думаю, что нет, потому что Западная Грузия тут Персия ни при
Никакого, да.
чем. Нет, нет. Русско-персидская война, это будет связано главным образом с присоединением Дагестана, о чем вот сейчас будем говорить. Итак, повторю, что после присоединения Карлика-Хетинского царства к России было создано так называемое Верховное грузинское правительство, которое, кстати, действительно было по своему составу отчасти грузинским, потому что туда вошли некоторые грузинские аристократы, но все-таки ведущие посты там занимали русские сановники. Правда, главноуправляющим Грузией и одновременно главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был назначен человек, которого можно назвать этническим грузином. Это Павел Дмитриевич Цицианов. Он действительно выходец из старинного грузинского рода, рода Цицишвили. Я думаю, что его назначение как раз и было сделано с таким расчетом, чтобы грузинской знать польстить. Но вместе с тем надо иметь в виду, что Цицианов – это как раз представитель не грузинской знати, а русского чиновничества, русских сановников. Там история вот какая. Ну, понимаешь, мы, как правило, хотя, вот, казалось бы, так сказать, обратная перспектива, да, чем дальше от нас уходит время, тем, казалось бы, более сжатым оно выглядит. Но вот 18 век и начало 19-го, все-таки в представлении, мне кажется, и школьника, и взрослого человека, не занятого профессиональной историей, Петровская эпоха и эпоха Александра I отстоят друг от друга чертень далеко. Но оказывается, что все это не так или не совсем так на самом деле. Ну, в момент назначения Павлу Дмитриевичу Цицианову было 48 лет. Он родился в 1754 году.
То есть при Елизавете.
При Елизавете, получается, да. За 30 лет до этого его дед, которого в России называли Павлом Захаровичем, а вообще-то его звали Паата, и, собственно, он назван был в честь деда Павлом, выехал в Россию в свите царя Вахтанга. Только царь Вахтанг был тогда не Картли-Хохетинским царем, а именно Кахетинским царем, потому что, ну, Картли и Кахетия тоже не сразу совсем объединились, и выезд Вахтанга в Россию был связан, во-первых, с турецкими вторжениями, во-вторых, с усобицами между представителями различных родов самой грузинской знати. Так или иначе, он покинул Грузию, выехал в Россию, сначала в Астрахань, а затем, так сказать, в столицу его пригласил Петр Великий приехать. И в дальнейшем потомки Пааты, они обрусели. Вот Павел Дмитриевич, родившийся, еще раз повторяю, через 30 лет после того, как его дед уехал в Россию, он грузинского языка не знал. И себя он ощущал именно русским генералом. Был даже такой эпизод, когда он отправил угрожающее письмо неким дагестанским горцам и писал, так сказать, так высокомерно и презрительно, что вы, может быть, потому так, мол, дерзко со мной обращаетесь, мне отвечаете, что полагаете, что я грузинец, а я, так сказать, русский генерал, ну и так далее.
Знаешь, я в свое время столкнулся с тем, что, оказывается, один из следователей по делу Салтычихи, то есть начало 60-х годов, был тоже князь Цицианов.
Ну вот,
Либо
вполне
брат, либо
возможно.
племянник, видимо, нашего героя.
А как его звали, ты не помнишь?
Я не знаю просто. Мне кажется, это нигде не
Нет, ну
упоминается.
племянник нашего героя,
Ну
это
да, нет,
вряд ли.
племянник, наверное, не может
Скорее
быть.
дядя.
Но он был молодой человек. Может быть, и
Может,
дядя, да.
отец, Дмитрий мог быть. Дмитрий Павлович, тут я не могу сказать. Значит, с 1802 года Цицанов приступает к покорению Восточного Кавказа, дагестанских ханств, азербайджанских ханств. И я повторяю, что он обращался с жителями Восточного Кавказа так подчеркнуто, надменно, стремясь внушить им чувство собственного ничтожества не столько, конечно, перед своей особой, сколько перед лицом могущественной Российской империи. Ну вот, например, он пишет султану Элисуйскому: «Бесстыдный и с персидской душою султан, дождешься ты меня к себе в гости за то, что части дани своей шелком не платишь целые 2 года. В тебе собачья душа и ослиный ум. Доколе ты не будешь верным данником великого моего государя-императора, да то ли буду желать кровью твоею мои сапоги вымыть». Леш, ты вообще представляешь, как на такое обращение должны были реагировать горцы?
Ну, в общем, очевидная провокация, конечно.
Но это смывается кровью.
Ну да, я имею в виду провокация в старом смысле слова. Спровоцировать на действие.
У меня все-таки такое ощущение, что Цицианов не столько провоцировал, сколько действительно хотел вселить ужас и вот таким обращением подавить всякую волю к сопротивлению. Вот другие, так сказать, данники задержали уплату дани, джарские лезгины. Он пишет: «Неверные мерзавцы, дождетесь вы моего посещения, и тогда не дома я вам сожгу, вас сожгу, из детей ваших и жен утробы выну». Ну, понимаешь, вот это, опять же, надо все-таки делать определенную поправку. Конечно, это обращение, так сказать, беспримерно грубое, но, как мне представляется, в начале 19 века, а это все-таки первые годы 19 столетия, это вообще в какой-то мере было манерой обращения европейцев с теми, кого они считали дикарями или варварами. Я еще раз подчеркиваю, кого они считали. Я не очень уверен, что, скажем, англичане в Индии придерживались более корректного тона. Но раньше с поправкой на, так сказать, английскую выдержку. И надо сказать, что Цицианов не только угрожал, Цицианов действительно беспощадно действовал. И, конечно, кавказские традиции сносить безропотно подобные оскорбления, расправы не позволяло. И чем более беспощаден был Цицианов, тем более жестокие формы принимал сопротивление. Надо сказать, что уже в 1804 году Цицианов, по-видимому, осознал наконец, что одни только карательные меры к успеху не приведут. И он теперь несколько, так сказать, меняет предлагаемую методу действий. Ну, например, он говорит о том, что надо строить мечети, надо привлекать на сторону России мусульманское духовенство, надо развивать училища, надо способствовать торговле Кавказа с Россией, надо местным ханам, бекам, князьям присваивать офицерские чины, и это будет способствовать их сближению с российским дворянством. В этом отношении он уже становится, конечно, предшественником Алексея Петровича Ермолова. Но дело в том, что это 4-й год, а, как ты понимаешь, в 4-м году становится просто не до того. Потому что Россия вступает в войну
австралийцы,
с Францией.
Так сказать, накануне австралийцев.
С одной стороны, а с другой стороны, видимо, понимая, что Россия не до того, что она сейчас будет занята на западных границах, Иран объявляет России войну. Вот здесь тот же, в общем, эффект, что в русско-турецких войнах 18 века ведь объявляла войну России Турция. Но, так сказать, атакующей стороной выступала Россия. Потому что турки объявляли войну в ситуации, когда политика России их к этому фактически подталкивала и вынуждала. Нечто подобное происходит и здесь с Ираном. Естественно, направить на Кавказ крупные силы в ситуации, когда идет ну, сначала подготовка, а потом просто война с Наполеоном, Россия не может. Тем не менее, благодаря тому, что иранская армия все-таки отстала, примитивно вооруженная, примитивно обученная Цицанову, удается некоторое поражение персам нанести. Но вот при попытке овладеть крепостью Еревань, ну, то есть нынешним Ереваном, русские войска терпят неудачу. Затем, в 5-6 годах, они достигают нового успеха, а именно занимают Дербент. Кстати, вот я хочу обратить внимание наших слушателей, что на сегодняшний день Дербент – это старейший город России.
Да.
Из всех российских городов он основан раньше всех. И второй город, который тогда был занят, это Баку. Но надо сказать, что вот осады Баку, биография Цицианова и закончилась. Во время переговоров о сдаче Баку Павел Дмитриевич был убит. В последующие годы, прежде всего в 10-11 годах, были достигнуты еще некоторые победы над персидскими или иранскими, что то же самое, войсками. Ну, а после победы России в Отечественной войне, естественно, начались переговоры. Шах понимал, что сейчас конфликт, продолжение конфликта с Россией ему совершенно не нужно. И в 1813 году был подписан Гюлистанский мир. Вот я хотел бы сказать, что присоединение Дагестана и Северного Азербайджана к России по Гюлистанскому миру предопределило границу между, ну, будущую границу между Азербайджаном и Ираном, существующую в основном и до сего времени. Несмотря на то, что там будет еще одна русско-персидская война, в 26-28 годах, но там граница изменится в основном вот на территории Армении.
Ну да, но нужно помнить, что есть историческая область, иранский Азербайджан, то есть Азербайджан не исчерпывается нынешним государством Азербайджан.
Да, конечно. Более того, в иранском Азербайджане и по сей день проживает значительно больше азербайджанцев, чем в Республике Азербайджан. Ну, а летом 1816 года происходит знаковое назначение. Александр I назначает командиром отдельного кавказского, или, как он сначала назывался, грузинского корпуса, генерала Алексея Петровича Ермолова. И одновременно Ермолов становится главноуправляющим гражданской частью на Кавказе и Астраханской губернии. А кроме того, он еще получил попутно должность чрезвычайного полномочного посла в Персии. То есть практически Ермолов на Кавказе стал полновластным хозяином. И, в общем, не случайно его, ну, едва ли неофициально именовали проконсулом Кавказа. То есть вот неофициально такое проще существовало устойчиво.
Лёнь, у меня, если можно, вопрос по Ермолову. Вот, ну, насколько эта фигура важна для нашей сегодняшней темы, я думаю, никому рассказывать не надо. Ермолов определил очень многое в российской политике.
Да, ну, 10 лет
проконсул Кавказа. 10 лет его непосредственного проконсульства, да, но я хочу сказать, что эхо ермоловских преобразований, мероприятий, как угодно, политики, будет звучать еще долго после его отставки. Скажи, пожалуйста, вот смотри, в Отечественную войну, в заграничные походы Алексей Петрович нигде не имел возможности проявить себя как самостоятельный командир. Он не командовал отдельными корпусами, он не командовал тем более армиями, да? Чем обусловлен вот этот выбор человека, которому придется действовать более чем самостоятельно, поскольку все-таки в серьезном отрыве от империи принимать
ну,
решения?
Видишь ли, например, в Отечественную войну Ермолов действительно не командовал корпусами. Но Ермолов занимал чрезвычайно важную и высокую
Начальника
должность.
штаба первой армии, да.
Начальник штаба первой армии, совершенно верно. В Бородинской битве он прославился вместе с начальником артиллерии генералом Кутайсовым контратакой на батарею Раевского.
Совершенно верно.
Человек очень популярный в армии. Знаменитый, помимо всего прочего, острослов. Ну, известная история, когда во время одного из сражений еще в 1805 году он командовал тогда батареей конной артиллерии, то есть это должность совершенно незначительная, и появляется главный инспектор артиллерии, всесильный Аракчеев, и выражает недовольство внешним видом лошадей. Вот лошади на батарее утомлены, и он обращается к Ермолову и говорит: «Помните, ваша репутация зависит от
Зависит.
лошадей». А Ермолов ему отвечает, вытянувшись во фронт во весь свой огромный рост: «К сожалению, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицера слишком часто зависит от скотов». Сошло с рук, потому что Аракчеев, видимо, предпочел сделать вид, что он не понял.
Лёнь, ну более того, в конечном итоге, как мы видим, Ермолу сошло с рук участие в Смоленском кружке, который ни много ни мало, там чуть ли не разговор об устранении Павла I еще в 97-м году вел. У него вообще биография-то богатая, в
Ну, он
смысле.
тогда был совсем молодой. И...
Ну, все-таки.
Понимаешь, у него вообще репутация вот в такой, я бы сказал, истории культуры очень положительная. Он любимец солдат, он покровитель Грибоедова. Декабристы числили
Делает
его
ставку на него,
вероятного
да.
кандидата в члены Временного правительства. Но дело в том, что, понимаешь, после заграничного похода, в общем, у Александра I не такой уж широкий выбор был. Ну, Кутузов, как мы знаем, умер.
Раевский?
Барклай то
Команды?
ли ушел в отставку. Понимаешь, в чем дело? Его же не назначали командовать, так сказать, корпусом в битве. Николай Николаевич был такой, вот именно генерал-строевик, он был хорош в бою, впереди солдат, не зря вот эта легенда,
Да,
которую он всегда старался опровергнуть, о том, что
о
он
сыновьях.
детей своих водил в атаку. Ермолов, видимо, был известен как гораздо более, так сказать, думчивый администратор. Он же прежде всего все-таки должен был на Кавказе выступать в роли администратора, а не войска водить в атаку. Я вообще, кстати, не помню, чтобы он на Кавказе лично возглавлял какую-то боевую операцию. Он не за этим туда ехал. Так вот, я повторяю, что у него репутация такая очень положительная, такой, ну, особенно с учетом его поздних портретов, такой пожилой или престарелый лев.
Лев, именно лев.
Да, так вот, надо сразу сказать, что на Кавказе у Ермолова репутация совершенно иная.
Конечно.
Это мне немножко напоминает историю другого, гораздо более позднего русского генерала, которого в Болгарии, скажем, чтут, а в Средней Азии проклинают.
И о
Генерал
Столетове?
Скобелева.
А,
Скобелева,
Скобелев.
да. Дело в том, что на Кавказе еще долгие годы после того, как Ермолов убыл оттуда, его именем пугали детей. Потому что для жителей Кавказа, особенно Кавказа Северного, Ермолов был поистине исчадие ада.
Ну да, и поставить в советское время в центре города Грозный статую Ермолова, это было, конечно, мудрое государственное
Ну,
решение.
безусловно, да. Примерно такой же степени мудрости, как написать султану Елисуевскому, что в тебе собачья душа и ослиный
Да,
ум.
да, да.
Вот это уже, конечно, чисто ведь провокация была. И надо сказать, что, ну, вот обычно мы думаем, что как раз по отношению к Северному Кавказу русские власти проявляли жестокость, а, так сказать, грузинское дворянство всячески привлекали. Да, так-то оно так, но только не совсем. Потому что, вот, ну, когда Ермолов прибыл в 1917 году на Кавказ, то как раз Грузия стала одной из его главных забот. И вот он пишет о своих впечатлениях. Князья, имеется в виду грузинские князья, ничто иное есть, как в уменьшенном размере копия царей грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. Все подвиги мои состоят в том, чтобы какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодействий, которые в понятии его о чести, о правах человека, суть действия, ознаменовывающий высокое его происхождение. Это он пишет, между прочим, одному из тех, кто его позднее на Кавказе сменит, Михаилу Семеновичу Воронцову. То есть, вот если говорить о высокомерии по отношению к местной знати, то Ермолов тут отличается от Социанов, пожалуй, в сторону, я бы сказал, даже и худшую.
Был бы жив друг Алексея Петровича, покойный Петр Иванович Багратион, он мог бы сказать, а вот сейчас обидно было. Хотя Петр Иванович тоже свою грузинскость не подчеркивал, а
Петр Иванович, да, он был...
подчеркивал свою русскость. Да.
Конечно.
Вот это интересный сюжет. Мы сейчас прерываемся на минутку для того, чтобы посмотреть ролик. После этого представим вам книжку и вернемся к сложностям покорения Кавказа.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы предлагаем вам обратить внимание на книгу трагического содержания, без всякого преувеличения. Она написана хорошо вам известным, полагаемым в определенных кругах иноагентом Дмитрием Глуховским. И это пьеса, которая была поставлена в Лондоне, прошла с большим успехом, получила несколько престижных премий, получила прекрасные отзывы, в том числе от журнала «Гардиан», от газеты, точнее, извините меня, «Гардиан». Вот, речь идет о пьесе «Белая фабрика», на которую, как рассказывал сам Дмитрий Глуховский, его подвигло, вдохновило прочтение знаменитой книги Ханны Арендт «Банальность зла». История эсэсовского генерала, который в городе Лодзе, и который после войны стал директором шоколадной фабрики. Вот история человека, который сначала промышленных масштабах уничтожал людей, а потом популярное, так сказать, средство для радости, да, источник эндорфинов. Вот она Глуховского навела на мысль о создании этой пьесы. Ее главный герой, пожилой еврей, переживший вот эти вот кошмарные годы, он, так сказать, ретроспективно обращается к своему прошлому. Почитайте, это очень сильная вещь. Ну и вообще посмотрите у нас, как обычно, в shop.diletant.media много всего интересного на самый разный вкус. Ну а мы возвращаемся к хитросплетениям кавказской политики. Да? «Дорожи Кавказ», грядет Ермолов.
Да, именно так. Ну, достаточно, например, вспомнить, что грузинским князьям однажды, когда ему показалось, что вот грядет бунт, Ермолов угрожал в случае, если этот бунт произойдет, истребить в Кахете 30 тысяч человек. Цель свою он формулировал следующим образом. связать Грузию с Россией гражданскими и политическими узами в единое тело и заставить жителей тамошних говорить, мыслить и чувствовать по-русски. Он, в общем, был уверен, что самим жителям Кавказа обрусение пойдет только на пользу.
Ну, я думаю, что любой империалист, любой колонизатор из этого исходит.
Ты знаешь, я допускаю, что могут быть колонизаторы такие, которые вообще на пользу коренного населения в принципе не обращают внимания, об этом не задумываются. Ермолов задумывался, по-видимому. Но дело в том, что...
Ну, я имею в виду вдохновение.
Дело в том, что вот к местным традициям, к местным обычаям, к местным законам, наконец, он относился пренебрежительно, считая их вот проявлением этого самого варварства, и писал так: «На Кавказе и добро надлежит делать с насилием. Жестокость здешних мест не можно укротить мягкосердечием». Но, с другой стороны, надо сказать, что бывало и так, что жестокости, которые творились распоряжениями Ермолова, вызваны были не его решениями, а требованиями сверху, и сам Ермолов был от этого вовсе не в восторге. Так, например, в 19 году правительство развернуло в Грузии церковную реформу. Заключалась она прежде всего в том, что грузинская церковь, как мы знаем, грузинская церковь – это отдельный патриархат. Так вот, грузинская церковь была подчинена...
Хотя, в отличие от армянской, о чем мы говорили в прошлый раз, она все-таки православная. Да.
Она православная, безусловно, но православных церквей автокефальных в мире...
11 или 12, по-моему.
Да, в этом случае больше 10. Вот мне тоже казалось, что надо назвать цифру 11, но я за точностью абсолютно не поручусь. Так вот, грузинская церковь теперь была подчинена Святейшему Синоду, и из Петербурга стал назначаться экзарх в сане митрополита. Численность грузинского духовенства, число приходов резко сокращались. Естественно, грузинское общество было этим чрезвычайно недовольно, и, в частности, в Эмирете, и тогда действительно вспыхнуло восстание. Ермолов понимал, чем это кончится, и он против проведения этой реформы возражал. Но когда он получил твердое распоряжение ее проводить, он восстание это эмеретинское подавил с величайшей жестокостью и торжествующе рапортовал в Петербург. Бунтующие селения разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня, и через многие годы не придут изменники в первобытное состояние, то есть в предыдущее, конечно, состояние, нищета крайняя будет их казнью.
Лень, а ты не знаешь, вот Цицианов практиковал эту тактику выжженной земли, то есть уничтожения?
Насколько я понимаю, это новация Ермолова. Ну, дело в том, что Цицианов в какой-то мере... добраться до такого просто не успел. То есть он, может быть, и практиковал бы, судя вот по его письмам, но там он приступает, еще раз повторяю, к покорению Восточного Кавказа. Это второй год, а в четвертом уже начинается русско-иранская война. И в основном он этим занят. При этом надо сказать, что когда Ермолов правил Кавказом, он вовсе не только творил там... так сказать, кровавые расправы. Так тоже не надо думать. Ермолов весьма заботился о процветании Грузии таком, каким он его себе представлял. Так, например, в 1821 году именно его усилиями во многом был введен льготный таможенный тариф на Кавказе. И это привлекало, так сказать, иностранные товары. Это очень способствовало подъему местной торговли. И в этом отношении его деятельность, безусловно, заслуживает оценки положительной. Вот я вообще против того, чтобы, так сказать, Ермолова красить как одной розовой краской, как это делалось, скажем, в те далекие годы, когда я в школе учился, так и одной черной краской. Мы должны понимать, что это был деятель своего времени со своим представлением о том, что хорошо и что плохо, со своей жестокостью. И он, кстати, очень бы удивился, если бы услышал от наших современников упреки в колониалистской политике. Да, он и не скрывал, это политика колониалистская, так он ее считал единственно правильной.
Ну, я вообще уверен, что будь Алексей Петрович сегодня оживлен, он бы ходил в постоянном изумлении. Не только по поводу оценки своей политики, Леша, на Кавказе.
На эту тему, как известно, есть замечательный фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Безусловно.
Но я в данном случае говорю не об изумлении, которое на рве НДК постигло бы Ярмолову при виде там самолетов или компьютеров, а именно вот об изменении современной морали.
Я тоже это имею в виду, не компьютеры, да, конечно.
Конечно, и, так сказать, вот идеологии. И, в общем, надо сказать, что действительно, несмотря на то, что он к грузинскому дворянству относился вот эдак свысока и презрительно, он, тем не менее, понимал, и я еще раз повторяю, что в этом отношении Цицианов в последние годы стал его предшественником, что грузинских дворян надо привлекать на русскую службу и поддерживать их сословные привилегии. И вот через 10 лет после своего назначения, то есть к концу своего правления на Кавказе, он с удовлетворением докладывает уже новому императору Николаю Первому, что самый образ мыслей наипаче в грузинском дворянстве приметно привлекает благоприятнейший оборот, сходственный с видами правительства. Ну, например, в 27-м году грузинское дворянство в своих правах и привилегиях было приравнено к русскому дворянству.
То есть этого не было сделано первоначально?
Нет,
в начале Александровского.
В полном объеме нет. Это именно происходит в 27-м году. Но надо сказать, что даже несмотря на это, спустя 5 лет, уже после отставки Ермолова, в Тифлисе был открыт княжеский заговор. Участники этого заговора мечтали восстановить на престоле династию Багратидов и вернуть Грузии статус независимого государства. Угу. Так сказать, ну, я думаю, что история 20 века, в том числе ряда государств, входивших когда-то и в состав Российской империи, и в состав Советского Союза позднее, и в 90-е годы ставших независимыми, в общем, показывает, что стремление к независимости народы не склонны менять только на материальное благополучие. Это касается и Закавказья, и Прибалтики, и Средней Азии. Всех по-разному, но, в общем, такой вывод все-таки можно сделать. Ну, а во второй половине 20-х годов обстановка в Закавказье снова обостряется, потому что две южные державы, Персия и Турция, решают, что настало время пересмотреть условия договоров, заключенных ими с Россией. Значит, Турция пытается пересмотреть условия Бухарестского мира 1812 года, Персия условия Гюлистанского мира 1813 года, и, соответственно, они стремятся вернуть себе контроль над Азербайджаном, Персия, а над Грузией и Персия, и Турция. И в результате в июле 1826 года начинается вторая в XIX веке русско-иранская война. Персидские войска переходят русскую границу, занимают южную часть Закавказья, и теперь против них выступает армия под командованием, я бы сказал, главного николаевского полководца Ивана Федоровича Паскевича. Ну, надо сразу сказать, что в отечественной историографии Паскевичу довольно крепко не повезло.
Давай проводим Ермолова. Причины отставки. пока мы не закопались в Паскевича.
Николай Ермолову не доверял. Николай подозревал связи с российскими вольнодумцами. Николай обвинил Ермолова, ну, точнее, присланные Николаем эмиссара, обвинили Ермолова в разного рода злоупотреблениях. И он вынужден был подать в отставку, после чего уехал в Россию. И, в общем, до конца жизни своей он проживал в имении.
Но прожил еще довольно долго, что-то около 20 лет, по-моему, не больше.
Да. Ну, понимаешь, Леша, так сказать, есть некоторая ирония истории. Такая, в которую вот мне бы кто рассказал, я бы не поверил. Дело в том, что, ну, некоторое количество лет назад у меня образовалась вдруг очень многочисленная родня в разных странах. То есть она существовала всегда, но я о ней ничего не знал. Ну, потому что это там потомство сестер и братьев моего прадеда. Все они родом из Польши, дед остался в России, в общем, ну, неважно. И вот одна из этих родственниц, с которой я довольно интенсивно общаюсь в письменном виде, причем она мне пишет по-английски, а я ей отвечаю, переводя русский текст через Google переводчик. Она мне пишет, что вот...
Почему только через Google переводчик? Пару раз я тебе что-то переводил.
Ну да, ну просто мы довольно регулярно с ней общаемся. Вот. И она мне пишет, вот есть еще один родственник во Франции, вот он тоже хочет с вами, так сказать, пообщаться. Он мне пишет, и, знаешь, я от этого письма просто теряю вообще равновесие, потому что он мне сообщает, что, знаете, по одной линии у меня вы в родне, а по другой Алексей Петрович Ермолов. И задает какие-то вопросы уточняющие по поводу ермоловского потомства. Но я ему смог ответить, надо сказать, только в рамках довольно общеизвестных вещей. Так что вот так тоже бывает. Я, надо сказать, не выяснял вот степень его там родства с Ермоловым, но она какая-то достаточно тоже далекая. Вот. А мы все-таки вернемся к ходу событий. Я хочу сказать, что вот двум николаевским полководцам и Ивану Федоровичу Паскевичу, и Ивану Ивановичу Дибичу, в общем, не повезло в отечественной историографии, потому что, ну, и русско-иранская война 26-28 годов, и русско-турецкая война 28-29 годов, как это не те войны, о которых принято было у нас с гордостью вспоминать и писать. Им, как всегда, уделялось внимание даже меньше, чем несчастной Крымской войне. Кроме того, ну, известно, какой репутацией пользовался в советское время николаевский режим. Его хвалить, в общем, не полагалось. И я помню, давным-давно, еще школьником, я читал биографию Дениса Давыдова, по-моему, авторство Задонского, вот имя, отчество я не помню, а фамилия автора была такая, ну, начало 50-х годов со всеми полагающимися книгам, выпущенным в это время, особенностями, и там...
Реверансами.
Да, Дибич был так охарактеризован, что вообще, так сказать, и бездари, и урод, и все что угодно.
Вот. А на... При том, что надо сказать... что и Дибич, и Паскевич составляют компанию по одному очень важному воинскому отличию, составляют компанию Кутузову и Суворову. Все четыре степени ордена Святого Георгия только у этих четверых.
Ну, вообще, видимо, полководцы были довольно, так сказать, незаурядные, хотя, наверное, это и не Кутузов, и не Суворов, потому что, может быть, и, так сказать, противник другой, но это там ордена... Вопрос,
ну да, нет, ордена, конечно, критерий очень такой.
Присваивал, да.
Да.
Ну вот, под руководством Паскевича русские войска овладели Нахичеванью и Ереванью. Значит, Нахичеванское ханство, как мы понимаем, это нынешняя Нахичеванская автономная область в составе Азербайджана. Ереванское ханство – это территория нынешней Армении, и они открывают себе путь на Тегеран. И в феврале 28 года шахское правительство подписало с Россией следующий мирный договор, туркманчайский мирный договор, согласно которому два упомянутых ханства были присоединены к России. Ну, я, так сказать, должен сказать, я не знаю, какую реакцию эти мои слова вызовут у наших слушателей азербайджанских, если таковые есть, что в те времена не только Ереванское, но и Нахичеванское ханство преимущественно были населены все-таки армянами.
Ну и район Ростова-на-Дону, называемый Нахичевань, и образовался как раз из армянских беженцев с Кавказа.
Конечно.
Ну а вот и про этот договор конечно, я хотел встрять.
Конечно, нужно сказать, что армянское население этих ханств, пусть и не православное, но христианское, действительно стремилось к вхождению в Россию. Но сказать о том, что эти территории вошли в состав России добровольно, мы не можем, потому что, не обладая государственным статусом, армянское их население просто выразить такого желания в то время не могло.
Я хотел напомнить, что существует замечательное художественное, но очень бережно относящееся к реальности и во многом документированное произведение. Это повесть Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара», где как раз, собственно, события начинаются с участия Грибоедова в составлении туркманчайского текста, туркманчайского договора.
Да, ну, Персия по заключении договора уплатила контрибуцию, по тем временам очень значительная сумма, 20 миллионов рублей, и, кроме того, признала за Россией исключительное право держать флот на Каспийском море. А вот последствия туркманчайского мира – это как раз происшедшее с Грибоедовым. Январь 29 года в Тегеране толпа мусульманских фанатиков, возбужденных и разъяренных этим миром, напала на российское посольство, перебила членов российской дипломатической миссии и во главе как раз занимавшим должность посла Александром Сергеевичем Грибоедовым. Шах после этого принес извинения и преподнес царю дорогие подарки. Главным среди этих подарков, это, так сказать, тоже широко известно, был огромный алмаз, который в России получил название «Шах». Я не знаю, как бы отнесся к этим извинениям Николай I в другой ситуации, но возобновлять войну с Ираном в это время Россия не могла, потому что Россия уже вела другую войну, вот ту самую войну с Турцией 28-29 годов, которая закончилась подписанием Андрианопольского мира. По этому миру султанское правительство окончательно признало присоединение к России и Грузии, и Восточной Армении. Я хочу объяснить, что Западная Армения – это та территория, которая ныне находится в составе Турции, не Армении. И тогда к России уже, так сказать, окончательно и официально перешло Черноморское побережье от устья Кубани до города Поти. Ну, то есть практически вот все то побережье, которое было впоследствии российским и советским. Ну, теперь остается посмотреть, какую...
А можем вернуться на пару минут к Ирану? Можем давай. Вернуться к Ирану ненадолго?
Давай, давай.
Я правильно помню, что в условиях Туркманчайского договора было еще положение о том, что Россия имеет право исключительно содействовать возврату армян на территорию теперь подконтрольную Российской империи. И, собственно, был. Ведь инцидент с русским послом, то он начинается с этого.
Был такой пункт. И надо сказать, что он очень обыгрывается и в современной азербайджанской публицистике, и даже в азербайджанских, прошу прощения, учебниках истории, где говорится о том, что это, мол, Грибоедов привез армян на Кавказ. А вообще до этого армян никаких на Кавказе не было. Но я не хочу сейчас вдаваться в эту тему, потому что мы вынуждены будем говорить об армяно-азербайджанском конфликте современном, а это политика, не история, это совсем отдельный сюжет. Но...
Нет, безусловно, я про это совершенно не хотел говорить.
Но пункт такой был. Угу. Да, это правда.
И второй вопрос, тоже связанный с этим делом. В свое время очень педалировался любителей. Сейчас постоянно это как бы припоминают к месту и не к месту. Педалировалось то, что якобы вот этой вот фанатичной толпой в Тегеране стояли некие британские советники, агенты, так сказать.
То, что англичанка гадит, это, так сказать, идея не новая, так сказать, не умирающая. У нас и декабристы оказываются, как известно, английскими агентами, и кто только ими не оказывает.
Ну, а Павла Первого-то убил просто лично, пошел
я и говорю, да. Но дело в том, что, конечно, Англия в то время с Россией в Иране и вообще на Среднем Востоке соперничала.
Начинается уже большая игра.
Да, но когда я говорю толпа мусульманских фанатиков, это толпа мусульманских фанатиков, а не толпа...
Не переодетые англичане.
А не переодетые англичане и не люди, которыми англичане тайно руководят. Религиозный фанатизм, он не требует совсем, так сказать, иностранного руководства и вмешательства каких-то шпионов. Так сказать, искать здесь... руку предшественника Ридьярда Киплинга не надо. Вот. Ну, значит, большая часть азербайджанских ханств была ликвидирована еще в 19-26 годах. Власть перешла в руки русских чиновников и офицеров. И о том, что здесь творилось, лучше всего говорят результаты сенатской комиссии, которая в 30-м году проводила ревизию здешнего края. В этом отчете сенатской комиссии было сказано коротко и ясно. Управление в Азербайджане представляет собой режим военной оккупации. Владение всех тех ханов и беков, которые были признаны враждебными России, а это 3/4 всех земельных угодий, были конфискованы в казну. А в начале 40-х годов у беков стали отбирать и те земли, которые считались их условным владением, не собственностью, а условным владением, и постепенно их передавать русским дворянам. Ну, нетрудно понять, что... так сказать, умиротворение это никак не способствовало. В Армении русское правительство несколько иную политику проводило, потому что большая часть Армении, как мы понимаем, оставалась под властью Турции. Нужно было привлечь на свою сторону симпатии армян под властью Турции остававшихся, и поэтому вот в так называемой армянской области и в органы власти входили представители местной знати и местного духовенства, и подати с местного населения взимали не очень большие, и за армянской церковью закрепили ее земельные владения. Ну и, наконец, надо сказать, что уже после отставки Ермолова, через 4 года, в 1931 году, таможенные льготы на Кавказе были отменены. И инициативу в этой отмене проявило российское купечество, которое считало, что ему эти льготы для Закавказья крайне невыгодны. И более того, на смену льготному тарифу 21 года пришел тариф протекционистский, по сути дела запретительный. И вот здесь я хотел бы еще привести две цитаты. Одно высказывание принадлежит Паскевичу, который как администратор, в общем, больших талантов, по-моему, все-таки не проявил. Пишет он так: «Не должно ли смотреть на Грузию, как на колонию, которая доставляла бы грубые материалы, шелк, хлопчатую бумагу и прочее для наших фабрик, заимствуясь от России мануфактурными изделиями. А еще более, так сказать, недвусмысленно высказался сенатор Павел Ган, который проводил в Грузии ревизию. Он написал так: «Заведение фабрик и мануфактур без всякой выгоды для здешнего края будет вредить промышленности и торговле России». Ну и, в общем, можно сказать, что постепенно остатки автономии Закавказья в это время Россия уничтожает. В 1938 году Верховное грузинское правительство ликвидировано. Затем в 40-х годах Закавказье разделено на грузино-эмеретинскую губернию, это на Западном Кавказе, и Каспийскую область, это на Восточном Кавказе. И в эти новые органы власти уже представители грузинской власти, грузинской знати не вошли. Эти органы состояли исключительно из русских чиновников. Обычное право более не учитывалось. Суды выносили свои решения только на основе российских законов. Налогообложение возросло, и реформы эти вызвали сопротивление. В частности, в Гурии и в Эмирете в 41 году были серьезные восстания.
Мы вынуждены, к сожалению, прерваться на довольно длительное время. Это связано с моими обстоятельствами. На следующей неделе, если все будет по плану, я должен там лечь на определенные планы от нашей передачи в командировку в Тбилиси для того, чтобы выяснить, все ли там так, как мы рассказываем в последних двух передачах. Вот. Поэтому вполне вероятно, что две подряд передачи мы вынуждены будем пропустить.
А две,
две, да, Лень, если ничего не сорвется. И вернемся к вам в середине февраля. Не скучайте, пожалуйста. С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Всего вам доброго.
Всего хорошего.